Всех приветствую. На прошлой неделе, вот, которая прошла, я разговор один у меня был с моим другом, он пастор в Америке, и мы разговаривали про протесты, которые у них сейчас есть, идут, вы знаете, там вот это все движение за права черных, и вот вся эта история, которая сейчас там развивается. И он рассказал мне историю, просто свою, то, что сейчас у них происходит. И это стало поводом к тому, о чем я дальше буду говорить. У них есть день, не государственный праздник, просто день такой вспоминают, когда Линкольн подписал договор, что там от рабства освобождают. Соответственно, это не общегосударственный. И, ну, для темнокожей общины это важный день, они празднуют. И в это же время, в этот же день, значит, белые евангельские христиане, сотоварищи, они назначили протест на улицах, значит, ну, за права черных. То есть сотни белых, там, представьте, которые борются за права черных, и черные, которые, собственно, в этот день празднуют совершенно другие вещи. Ну, потом там им пришло в голову, что все-таки, наверное, этот день не самый лучший для протеста, потому что будет как-то странно выглядеть, да, то есть мы боремся за права кого-то там, которых даже с нами нет, а у которых какая-то своя там повестка дня. И вот, в общем, тема нашего разговора с этого момента вышла вот на что. Что такое делать для кого-то что-то и с кем-то? В чем разница? И он говорит, у нас очень много говорильни по этому поводу, там, вот там, все важно, там, жизнь черных важна, та-та-та-та. И, собственно, толку авос и ныне там. То есть бесконечно можно об этом говорить. Он рассказывал о своем детстве, он говорит, что, ну, я не помню ни разу, чтобы мои родители там высказывали хоть одно российское высказывание против кого-то. Но в моем доме я никогда не сидел за столом ни с одним черным человеком. То есть мои родители сохраняли статус-кво, никогда себе не позволяли говорить об этом. Но я не помню в детстве ни одного чернокожего со мной за столом. И вот что это такое делать для кого-то что-то, делать с кем-то? Потом там другой разговор о власти нашей, тут и все, что происходит у нас в стране, там, с группой товарищей, о том, что вот эта вот псевдозабота о народе или какая-то там забота о народе, но страх посмотреть в глаза человеку, сесть, неучастие в дебатах политических и всякое такое, все, что мы в нашей стране наблюдаем, да, вот это, да, опять, для кого-то, откуда-то, издалека, с плакатов, с телевизора, там, еще откуда-нибудь. Ну и так далее. Я думаю, вы понимаете, в чем смысл. Это меня навело на мысль об отношениях с Богом, с чего я это все начал. На мысль о отношениях с Богом. И я подумал вот о чем. Может ли быть такое, что мы делаем что-то для Бога, и так ни разу с ним за столом за праздничным не сидим? Вот такое может быть. И думаю, что не просто может быть, а на самом деле так часто и происходит. Ну, а отсюда все наши выгорания, падения, грех, недовольство и всякие там вот прочие вещи, которые происходят, наверное, они корнями уходят туда. Да? Делать что-то для кого-то и делать что-то с кем-то. И в этом есть большая разница. Вот в чем она, эта разница? Ну, во-первых, это ты избегаешь отношений от сердца к сердцу. Хотя ты можешь быть полон каких-то страстных представлений о важности происходящего. Ты с флагом можешь ходить. Христианским или с каким угодно, ты можешь там быть ревностным благовестником, как бы переживающим за людей, ты можешь быть ревностным переживателем за права черных, зеленых, красных, неважно каких, белых, но никогда не иметь с ними отношения от сердца к сердцу. Как бы дело для них, там дело для нищих, может стать способом не иметь никогда отношения с нищими, собственно, по большому счету. Ты слишком занят, занимаясь важным делом. И когда я думаю об этом человеке, с кем я разговаривал, его дети учатся в школе, где только процентов 10 белых, остальные все цветные, то, что они называют. Их церковь состоит как минимум на треть из людей, которые не принадлежат большинству белому. Они хотят переехать из места, где много белых, в латинский район, где вообще нет никого, и церкви оттуда ушли все, потому что очень бедный район, даже супермаркеты оттуда уезжают. И когда я смотрю на его жизнь и думаю, что-то есть большая разница между вот всеми, которыми товарищами вокруг говорят, и то, что они делают, и как он живет. И в его доме ты часто встретишь за столом людей, которые не принадлежат, да, сказать, вот к этому большинству. Поэтому вот это вот избегать отношений от сердца к сердцу, на самом деле, очень хорошо помогает. Вот это разница, одна из разниц, делать для кого-то что-то и быть с кем-то. Второй момент – что приходится додумывать за другого. Ему это надо, у него проблемы, я должен. Знаете, как много дебатов всяких по поводу того, вот воля Божия вот это, или вот это правильно, вот это и все прочее. И вместо того, чтобы провести эти полтора часа в молитве, вопрошая Бога, Господи, открой нам свою волю, Сейчас мы место одно прочтем и посмотрим про Моисея, как я мне этот отрывок вспомнился. Мы спорим о том, кому что нужно. Люди дебатируют, сидят два человека, говорят о том, что нашему народу нужно, и ни разу никто к этому народу не подошел и не пошел туда, и они живут в какой-то нереальном мире. Или люди там разглагольствующие по поводу того, что там кому и как, какие права должны быть, и как нам помочь людям, которые там, значит, голодают на другом конце света, но, в общем-то, никогда так с ними рядом и не оказавшись. Поэтому это вот, в общем, такая додумка, и она, ну вот о смерти мы тут упомянули, было такое исследование, о смерти и умирании была такая Элизабет Кублер-Росс, ее книга вошла в 20 самых влиятельных книг 20 века по версии журнала Times. И, в общем, она, что она сделала? Она стала разговаривать с людьми, которые умирают, смертельно умирают, болеют, вот там рак, еще что-то. Что им на самом деле нужно? Никто никогда с ними не говорил. Их лечили, их кололи, их делали все, лишь бы со смертью дело не иметь. Она вот пошла к ним и стала с ними говорить. Ее книга стала совершенно потрясающей штукой, из которой потом хосписы родились и много чего другого. И стало понятно, что это не только со смертельно больными. Ну, в общем, она просто начала честно говорить от сердца к сердцу с людьми, которые находились вот в тот момент. Поэтому вот это вот додумывать до другого или говорить с ним. Поэтому всякая такая типа забота, она иногда может быть совершенно способом спрятаться от человека. Часто это делается по каким-то другим причинам, а не ради любви к другому человеку. Ну, можно там начать заботиться о нуждах кого-то, там, ну, не знаю, ну, бороться за права там, чернокожих или кого-то, чтобы быть хорошим гражданином, там, как какое-то свое чувство вины справиться с ним внутренне, я не знаю, там, свою значимость как-то подпитать. Ну, там, иногда мы вступаем в какие-то отношения или помогаем другому, ну, чтобы там получить от человека что-то. Ну, или чтобы просто отстали и не приставали, там, дал денег нищему, мимо прошел, да и ладно, и, в общем, и хорошо, ну, и так далее. Поэтому я думаю, что вы понимаете, вот есть разница между тем, чтобы сидеть с человеком за столом, впустить его в свой дом, в свое сердце, в свою жизнь, прийти в его жизнь, в его сердце, и тем, чтобы что-то просто сделать для него. Но так и не пустить его ни домой, ни в сердце, ни в свои мысли, а просто вот мое дело становится просто посредником, как бы сохранить отношения в приличном варианте. Ну и, знаете, люди быстро чувствуют, когда мы их нужны для чего-то или когда мы им интересны сами по себе. И чем ближе люди, тем быстрее они чувствуют. Вот детей, например, не обмануть. Они очень быстро чувствуют, когда там мы их воспитываем, родители или там учителя, или неважно кто-то, когда они нас не интересуют. Но нам интересны их оценки, нам интересно там чего-то они делают, как мы выглядим в результате их действий. Вот дети быстро это просекают на уровне сердца, и там, чего бы мы им ни говорили, ни рассказывали, они это чувствуют и понимают. Ну, так же, как и там, друзья, так же, как и люди, вообще в принципе. То есть люди не глупые, мы живем сердцем, и мы это быстро чувствуем, поэтому прикрываясь, чем угодно можно прикрыться, там, разными другими вещами, но если вот этого контакта не состоялось, опять, делать что-то для другого и делать что-то с другим, да, вот, так сказать, это разные совершенно измерения, что ли. И вот наши отношения с Богом, я думал об этом, какая история в Библии, то есть, что мне первое, что мне вспомнилось, Моисей и его разговор с Богом, это в 33 главы с 11 стиха, это исход, 33 глава с 11 стиха я прочту, по 16 стих прочтем вот этот разговор. И мне показалось, что там что-то такое важное есть вот про наши отношения с Богом, которое, надеюсь, нам поможет понять разницу. С 11 стиха я прочитаю. «Господь говорил с Моисеем лицом к лицу, как говорит человек с человеком. Потом Моисей возвращался в стан Иисус Навин. Помощник Моисея не покидал шатра. Моисей сказал Господу, ты велел мне вести этот народ дальше, но не сказал, что кого пошлешь со мною. Ты говорил мне, что помнишь имя мое, что я угоден тебе. Если так, то поведай мне пути твои, дай познать тебя, чтобы я делал угодное тебе. Ведь эти люди твой народ. Господь ответил, я сам пойду с вами и буду тебе помогать. Моисей сказал, если ты с нами не пойдешь, то и нас не заставляй уходить отсюда. Каков знак, что я и этот твой народ угодны тебе? Только тот, что ты пойдешь с нами. Этим ты покажешь, что отличаешь нас от прочих народов земли». Ну, вот этот диалог известный с Богом Моисея. И потом Бог ему является по просьбе Моисея. Мы сейчас не будем читать. Это тоже само по себе интересно. Потому что там, я думаю, мы можем увидеть что-то о близости настоящей. Понять между людьми, между нами и Богом, что мы часто не понимаем. Ну, первое, вот пройдемся по этому и посмотрим, что здесь мы узнаем про вот эти отношения. Первое, вот эта природа самих этих отношений, когда мы с кем-то, а не просто для кого-то, это лицом к лицу, ну, от сердца к сердцу, по другими словами. Да? Ну, понятно, что у Бога нет лица в этом смысле, как у нас, и понятно, что это фигуральное выражение. То есть это открытое общение, это природа этих общений. То есть быть с кем-то или жить с кем-то, да, или делать что-то с кем-то, это быть прежде всего повернутым к нему лицом, а не спиной. Знаете, вот, ну, вот можно условно говоря, там, ты готовишь есть что-то, и ты можешь через плечо разговаривать с кем-то, что ты сейчас не важен, не важно то, что я делаю, я для тебя это делаю. И вот в этот момент, то есть, понимаете, повернутость лицом, вот это, наверное, внутреннее, которое мы здесь видим, Бог общался с ним вот таким образом. Ну, чем эти отношения характеризуются? Хорошо сказано, если мы здесь видим. Первое, Моисей говорит интересные слова. «Ты говорил мне, что помнишь имя мое». Да. «Ты Бог, который помнит мое имя». То есть знаешь меня совершенно, принял меня, я угоден тебе, стих 12. Что такое знать имя? Это знать человека. Это не просто знать его обозначение. То есть если Бог знает мое имя, это значит, он знает меня, он знает мои нужды, он знает, что я... Ну, потому что он и создал меня. И поэтому вот любые отношения, как я понимаю, да, вот если говорить о нас с вами, с Богом особенно, это знать его сердце. Ну, когда мы последний раз молились и спрашивали, Господи, а что ты чувствуешь? Что с тобой происходит, когда ты смотришь на этот мир? Что ты хочешь в этом мире сделать? Расскажи мне, что ты делаешь? И вот в данном случае Моисей начинает свои отношения, он говорит, что наша близость возможна только потому, что ты знаешь меня, ты знаешь мое имя, ты мне говорил. То есть, другими словами, он говорит... Ты говоришь мне, что ты заинтересован во мне, и ты знаешь, что я угоден тебе, не в смысле я идеальный, не в смысле я там какой-то святой особенный или еще что-то, а что ты хочешь быть со мной в моем присутствии. И следующая просьба его, это замечательно, давайте радоваться этому, и на этом можно остановиться, это и есть близкие отношения. Нет, дальше он говорит, если ты так относишься ко мне, то открой мне себя еще глубже. Что ты хочешь? Куда ты идешь, чтобы я мог делать угодное тебе, 13 стих. Если так, то поведай мне пути твои, дай познать тебя, чтобы я делал угодное тебе. Если ты заинтересован во мне, если ты знаешь мое имя, ты знаешь, кто я, ты видишь меня, я хочу знать тебя в ответ. Скажи мне, какие у тебя планы, потому что ты меня пригласил к соучастию, сейчас я скажу это в следующий момент. Расскажи мне, какие твои настоящие планы. Потому что, знаете, иногда такое складывается впечатление, что мы, ну, у нас есть планы для себя, для этого мира, для кого-то, и мы просто их как бы Богу предлагаем, просим, чтобы он их реализовал. И вот эти все, ну, как бы сказать, гадания на кофейной гуще, вот что там Бог делает, не делает, апокалипсис, кто умрет, когда, чего, вот эта вот попытка бесконечная. Моисей не пытается тут ничего гадать, он говорит, Господи, открой мне свои планы, расскажи мне кто-то, я хочу познать тебя, а познать это в близость опять вступить. Вот он хочет быть с ним. И дальше следующее, что он говорит, Моисей. И он говорит, эти люди твой народ. Ты просишь меня заботиться о твоих людях, то есть дела делать вместе с тобой. Это не мое дело, а наше. Я не справлюсь без тебя. Четвертый, вот в этом. Вот, ведь эти люди твой народ. Да, дай мне познать тебя. Он говорит, ты попросил меня делать дело. Ну, например, вот сейчас мы благословляли ребенка. Фактически родительство – это просьба от Бога к нам заняться очень важным делом, воспитанием, да, человека, который принадлежит Богу, личностью, дитя Божьего. И фактически, вводя его в этот мир или принимая этот призыв к этому делу, а родительство – это самое большое служение, которое, в принципе, только может быть у нас в жизни, ничего больше и выше этого нет и быть не может, в принципе. И вот здесь опять мы можем, если сравнивать с тем, что здесь говорит Моисей. Он говорит, ты просишь меня это делать, но смотрите, куда Моисей идет. Это наше дело вместе. Почему? Потому что это твой народ. И я понимаю, что я никогда не справлюсь с этим сам. Я не смогу этого сделать сам. Это не значит, что Моисей здесь ответственность с себя снимает и говорит, твой народ, ты разбирайся с ним, делай, что хочешь. Нет, он готов соучаствовать, сотрудничать с Богом. И вот этот, знаете, это не мое дело, а наше, другими словами. Вот эти три элемента очень важны. Повернутость, открытость. Ты знаешь меня, я хочу знать тебя. И вот это вместе дело, которое ты мне поручил, давай вместе делать. Смотрите, что Бог ему говорит. Господь ответил, я сам пойду с вами и буду тебе помогать. Я сам пойду с вами и буду тебе помогать. Ну, и дальше Моисей говорит, если ты не идешь с нами, то и нас не заставляй уходить. Что это значит? Что твое присутствие важнее, чем достижение цели. Мы без тебя не справимся. Не земля обетованная нужна, не вот то место, где там что-то молоко, мед течет, куда там, как нам там оказаться? Вот мы все хотим туда попасть. С помощью Бога, без помощи Бога. У нас своя земля обетованная есть. Куда мы хотим попасть? И когда мы устаем, мы не знаем, то тогда вот смерть становится, вот, кстати, всегда, когда мы места из Священного Писания трактуем, очень важно понимать в контексте, из какой книги. Смерть лучше дня рождения, только если ты в депрессии. Книга «Экклезиаста» – это книга депрессионного человека. Человек, который опирается на себя и на мир. Он смотрит, как он устроен. Надежды на загробную жизнь у людей не было тогда, большинства. И вот мы должны понимать, в каком смысле лучше. С точки зрения человеческого, вот когда ты устал, запутался, как здесь Моисей. Представляете, они посреди пустыни, все разваливается, тут у них конфликт с Богом и все прочее. То здесь, да, лучше, чтобы все тут в пустыне и закончилось. Потому что просто вариантов других нет. С точки зрения человеческой это так. Понимаете, в чем дело? И та же книга притч, то есть что она делает? Книга притч просто наблюдает за миром, как он устроен, но оно не может добраться до сердца Бога. Да, и там надежды еще нет, что жизнь, собственно, да, радость жизни, она сильнее, она лучше, да, смерть приобретения, это и переселение, и все остальное. Но смерть это чуждое явление этому миру, которое сотворил Бог. И вот здесь Моисей как раз он про это говорит, он говорит, Господи, вот дело не в том, умрем мы сейчас здесь в этой пустыне или не умрем. Вот лучше нас вообще отсюда не выводи. Почему? Потому что если ты не пойдешь, то нам там делать нечего. Вот ну, нам там делать нечего просто. Потому что не цели в жизни важны, а вот, как сказать, твое присутствие важнее, чем ту цель, которую мы хотим достичь. Мы хотим уйти из рабства, они уходят из рабства, вы помните, они просто хотят убежать от чего-то. Ну, от чего они хотят убежать? Ну, там вот от тяжелой работы, от всех вот этих вещей. Но как только более-менее начинаются проблемы у них, как только там еда, вопрос становится, все, они уже готовы в рабство вернуться. Другими словами, не Божье присутствие, и они вот это все 40 лет, они будут мучиться от этого. Поэтому они умрут там все в этой пустыне. И так они в землю обетованную не войдут. Кроме кого? Кроме вот этого Иисуса Навина, который из шатра даже не уходил. Моисей даже уходил. И вот подумайте, у Иисуса Навина были какие-то свои очень личные глубокие отношения с Богом. И Моисей не завидовал ему, не видел в нем конкурента или еще как-то. Даже Моисей уходил оттуда, а этот жил прям там в присутствии Бога все время. Потом он станет вождем этого народа. И вот только он единственный, да? И вот ну, из тех упоминающихся здесь в истории он войдет. Поэтому вот смотрите, вот этот момент, возвращаемся, да, Бог говорит, Моисей говорит, если ты не идешь с нами, вот твое присутствие важнее, чем достижение цели, вот, ну мы не справимся без тебя, и смысл вообще не в этом, и дальше что, он говорит, то есть какой знак того, что мы лучше других народов, не лучше, а то, что ты с нами, ну ты идешь с нами, это и есть отличие от других народов, у других народов тоже были боги, которые они должны были там ублажать, бояться, еще что-то, какие-то отношения иметь, но ты с нами, вот в чем разница. Что там Моисей как-то вот вокруг него были все народы, которые там не верили ни во что, а они такие, знаете, как среди атеистов какие-то особенные там что-то. Нет. Религиозная среда, все там каким-то богам молятся, что-то поклоняются, добро там для них делают, жертвы приносят, там что-то еще делают, всякое такое. Он говорит, а в чем разница? Ну в чем разница Израиля от других народов? А вот разница только одна, ты с нами, твое присутствие, а Бог называет себя присутствием с большой буквы. Присутствие есть какое-то. Очень уникальное, очень такое вот... Вот эта разница, наверное, между Иисусом и там вот людьми, которые тоже как бы для Бога что-то делали или думали, что они знают Бога. Было какое-то присутствие в жизни Иисуса, его связь. Он говорит, я и Отец одно. Ну, как это? Что это такое? Да. Какая-то вот сила присутствовала в нем. И не просто он был чудотворцем, которым там он ходил как Супермен. Нет, что-то такое было в нем. Вот эта соединенность жизни, вот присутствие. Поэтому вот смотрим, когда на наши отношения... С Богом, конечно же. Если мы хотим научиться не просто что-то делать для Бога, а действительно жить с Ним, как мне кажется, история Моисея нас учит вот нескольким вещам. Там наверняка больше вы найдете для себя. Но вот что для меня стало важно из всех этих разговоров и из этого места. Первое, что Бог помнит мое имя. Ну, Бог помнит мое имя. Другими словами, Бог готов строить близкие отношения лицом к лицу со мной и от сердца к сердцу. Вот у Бога нет с этим проблем вообще никаких. Все, что Бог делает по-настоящему, нас меняет, это только то, что мы как-то вот начинаем его сердце видеть. И инициатива в этих отношениях, она принадлежит Богу. И вот поэтому Моисей готов опираться на это. И вот сердце Бога – это всегда отправная точка, его доброта и повернутость к нам. Бог избирает Моисея, Бог избирает Израиль. Для чего? Для того, чтобы возвысить их над другими народами, для того, чтобы их сделать уникальными, для того, чтобы каким-то образом, для того, чтобы через них делать дело Божие на всей земле, для всех народов. Потому что он любит всех. И когда вот эти все разговоры там, а вот верующих, значит, Бог должен защищать, а этих не защищать, там, а почему эти от коронавируса умирают, эти нет, или еще что-то. Все эти разговоры, они настолько из-за непонимания того, как Бог относится к этому миру и Божьего сердца, это попытка найти какую-то свою исключительность, особую, там, я не знаю, особое благословение, встать под какие-то особые защиты духовные. И тогда думаешь, Господи, а про что это все это дело? Это просто про цель остаться живым? Это про что? Это про что ты хочешь? Ну, проживешь ты 5-10 лет еще, 20 лет, если ты верующий, и вдруг ты себя считаешь лучшим, потому что кто-то там умер рядом с тобой в пустыне, а ты остался жив, и ты считаешь этим, ты избран Богом, что ли? И когда вот эти знаки, покажи нам знаки твоей доброты или твоей любви, как в одном из переводов этих, знаете, какие они будут, про что они? Знаете, Бог знает мое имя. Не просто Бог спас меня, я жив остался, ха-ха-ха, я лучше это, или я духовнее, или я правильно молился, а тот неправильно молился. Сама постановка этих вопросов, она вообще чужда вот духу Библии. Если мы живем вот в рамках того, что Моисей, да, Бог, который хочет быть с нами, Бог, который борется за этот мир, Бог, который знает каждого из нас по имени, который знает нас лучше, чем мы сами. И это есть опора, только это может быть настоящей опорой для хоть какой-то близости. Но эта близость невозможна в одну сторону. Нас всегда греет эта идея, мысль, что Господь нас любит, особенно нам, когда тяжело, когда мы там в каком-то состоянии депрессии, чего-то такого уныния. Конечно, вот эта весть о том, что Бог нас любит, Он как-то вот к нам относится хорошо, и Он как-то в нас заинтересован, и мы там пытаемся людей каким-то образом через это ободрять. Но, понимаете, в чем дело? Там есть в обратную сторону. Если ты говоришь, что к тебе так хорошо относятся и все прочее, ты просто хочешь сейчас использовать Бога или Его любовь, Его силу для того, чтобы свои какие-то вопросы порешать, чтобы сейчас, например, выйти из твоего состояния, в котором ты находишься, или тебе действительно у тебя есть вот это желание, как у желания Моисея, Господи, пусть я умру в этой депрессии, но если тебя посреди этого не встречу, то смысла нет даже выбираться из нее. Вот тогда смерть действительно лучше дня рождения. Потому что нет смысла быть там где-то, быть еще там, где-то там, вот в этой земле обетованной, в которой нет Бога. Там молоко и мед, конечно, течет. Вот почему процент самый высокий среди там, самоубийств, он среди состоятельных людей. Не среди бедных стран, где там у людей есть нечего и все прочее. А у людей, у которых как бы все есть. Как бы все то, что они хотели достичь, у них есть. Земля обетованная есть, и молоко, и мед, и все остальное. И они неплохие, не надо там им завидовать и говорить, что вот заелись, вот нам бы это, мы бы так не были. Мы там не были, поэтому не были еще. Не надо сразу как-то вот там, как-то с пренебрежением относиться к этим людям, в смысле какой-то возвышаться через свою какую-то духовность, что вот мы настолько независимы там от этих вещей, все зависимы. Просто еще пока там не были. Поэтому Бог, который готов строить, а Бог помнит мое имя. Второй момент, что эти люди, твой народ, вот эта фраза, да, мы призваны к соработничеству с Богом. Бог просит меня делать совместное дело, а не пытаться устраивать свой мир. Когда мы чувствуем близость? Ну, когда вот это соработничество становится чем-то важным для нас, как образ жизни. Понимаете, в чем дело? За что бы мы ни брались? Вот очень часто, когда речь идет о труде для Господа, сразу автоматически подразумевается, какая-то религиозная деятельность. Значит, труд для Господа – это все бросить, поехать на другой конец света, чем-то там заниматься. Труд для Господа – это там давать деньги какую-то сумму. Там, труд для Господа – это что-то вот типа стоять за кафедрой. И вот, значит, вот это труд для Господа. И вот это чувство вины, которое бесконечно вызывается в религиозных сообществах. Ты для Господа не трудишься, ты там для себя. В смысле, ты не занят в какой-то активности, связанной с церковной деятельностью. Это все, конечно, важно, и петь надо, и ехать кому-то надо, и говорить здесь стоять кому-то надо, но не об этом, понимаете, в чем дело? Потому что и вот за эту кафедру можно от Господа спрятаться, вот, понимаете, в чем дело? Ну, почему вот эти все там падения, почему вот эти все истории там, да, семей потерянных, церкви разваленных, людей, которые живут двойной жизнью, которые были христианскими, откуда эта вся история? Ну, как можно 10-15 лет жить в двойной жизнью, например, да, там, И, то есть ты про что это вся твоя история? Что ты тут стоишь, ты что-то там для Бога делал, там что-то еще как-то... А где Бог-то во всей этой твоей 10-15 лет твоей жизни был? То есть, другими словами, соработничество – это наш образ жизни. Понимаете, вот за что бы мы ни брались, и вот сейчас это не безотносительно к нашей деятельности, активности религиозной, но сегодня вот у нас хороший пример – дети. Родители, мы беремся за воспитание? Господи, это твои дети, не мои. Вот не надо питать иллюзии. То есть, вот здесь и смирение Моисея, и его покой через это приходит, и ответственность он с Богом разделяет. Господи, это твои дети, не мои. Это твоя земля, не моя. Да? Это твой день, это не мой день. Я проснулся с утра, вот это мой день, я сейчас должен прожить. Да не мой это день, это Бога день. Вот готов я в этот день войти, и вот как Моисей, который говорит, Господи, вот поэтому я хочу знать тебя, твои пути для этого дня. Поэтому я хочу знать твои пути для этой земли. Для моих детей, для того, что я делаю в профессиональном смысле, там, да, пытаюсь помогать людям. Я недавно с одним, ну, там, работаю с одним хирургом, и вот он говорит, чем больше я практикую, чем больше я вот там это все режу людей и все прочее, чем больше я понимаю, насколько я завишу от Бога. Потому что вот неважно, там, медик ли ты, занимаешься ли ты вещами, там, строишь ли ты дома, делаешь какие-то другие вещи, это всегда вопрос вот про это. Господи, это твои дети, это твой мир, это твой день. Да я твой. И вот здесь, да, я хочу знать твои замыслы, чтобы не выступать против тебя. Мое сердце, открой мне, пожалуйста, да, сказать, самому себе и твое тоже. Вот почему я хочу знать волю Божью. Почему? Потому что если это его дети, и я знаю, что он желает им блага, то мне надо каждый день учиться их передоверять Богу, прям каждый день. Господи, у меня есть представление о том, как вот должно все сейчас сложиться, чтобы им было хорошо. Но так ли это? Я не знаю. Понимаю ли я свое место, да, и Слово Божие нам об этом также говорит. Это не формулировки, это не про что-то такое, что, вот знаете, есть, называю, 8 пунктов там, успешного родителя, 15 пунктов. Нет ничего плохого, чтобы анализировать и делать какие-то списки, которые бы нам помогали, это просто для прояснения. Но не надо думать, что какие-то цифры на тетрадке или еще где-то могут сказать мне, гарантировать какой-то успех в чем бы то ни было. Это про что-то другое, это про доверие Богу, это вот быть с Ним. Вот, чтобы не, как пророк Аввакум говорит, да, помните? И вот если смоковница не расцветет, и то, и загонов скота не будет, но я все равно буду. Но скот-то он хочет, и планы у него есть, или там Иаков, который говорит, если вы пойдете в тот город, будете приносить прибыль, вместо того, чтобы говорить, он им не говорит, что, слушайте, ваши планы это плохо, и прибыль не нужна, и бизнес надо бросить, и сидеть и молиться. Нет, он говорит, единственную фразу добавляет, если Богу будет угодно, то мы поедем в тот город, будем там делать дела и приносить прибыль. Все, что, какая разница между, если Богу будет угодно, другими словами, если я буду с Богом. Да, и ходил Енох перед Богом, да, ходил Енох с Богом, жил с Богом. И поэтому умрет ли он в том городе, или он не доедет до этого города, или вообще у него там дела не состоятся, это уже не так важно, не принципиально. Это не значит, что это будет легко ему пережить. Не про это, конечно, идет речь. Что, типа, путь с Богом – это какой-то такой беспроблемный путь. Нет, наоборот. Но вот это вот соработничество, как бы проще нам было бы жить на самом деле, если бы мы вот с Богом, вот как Моисей говорит. И третий, последний момент. Жить и действовать в присутствии с большой буквы, да, то есть вот жить и действовать с Богом, это и есть отличительная черта нашей вот здоровой, какой хотите, духовной, цельной, как хотите, человеческой жизни. Как лично, так общины, каждый раз, когда мы срываемся на что-то, когда мы там, я не знаю, увлекаемся каким-то деланием, построением отношений, спасением, и чем фанатичнее, чем ревностнее мы в чем-то деле, за что-то боремся, вот всегда у меня такое есть подозрение, я всегда задаю себе вопрос, почему я так хочу там оказаться правым здесь, почему я так хочу, чтобы это дело состоялось так, как я хочу. Нас ждет разочарование в конце, обычно там апатия, тоска, какое-то бессилие, мы заблудимся в пустыне жизни. Как только для меня достижение моей цели, неважно, самый благой, самый прекрасный, становится важнее, чем мое соприсутствие с Богом, я теряю связь с Ним. Вот почему можно делать очень много хороших вещей, с хорошим знаменем, с хорошими, и за права бороться, и за то, и за сё, и христианские вещи, и потом в конце концов оказаться в депрессии, в апатии, жизнь будет разрушена, и все потеряно, в одно мгновение просто. Ну. И вот почему, да, знаете, вот этой самой идеи, так сказать, да, ну вот, доживание жизни. Вот мне один человек тут недавно сказал, так сказать, ну это все, я уже доживаю свою жизнь. Я говорю, подожди, вот в христианском понимании нет такого понятия, как доживать жизнь. Потому что или ты движешься дальше, как Моисей говорит, Господь, живем ли мы, умираем всегда Господне. Это уже нам в Новом Завете потом скажет. Подожди, никаких доживаний нет. Есть жизнь с Богом. Она не важна, здесь, там, умер ты, так сказать, будешь ли ты в другом измерении, которое нам непонятно, еще новое. Но есть жизнь, и она есть с Богом или без Бога. Больше вот нету какой-то своей жизни, а тем более какое-то доживание. То есть если жизнь перестала тебя радовать, если жизнь перестала тебя восхищать, соединяться, и у тебя нет никаких целей, и ты ходишь по кругу, доживая свою жизнь, тогда, может быть, ты вот как Моисей здесь с этими людьми в пустыне, скорее всего, это признак, наверное, этого. Поэтому, вот понимаете, вот эти три вещи, да, качество нашей жизни, радость нашей человеческой жизни, чем она определяется, насколько мы там оказались уже в земле обетованной, как бы она у нас ни выглядела, или мы такие вдохновленные какой-то картинкой движемся куда-то вперед и пропускаем самое главное, что сейчас происходит. А что мы пропускаем? Ну, присутствие Бога. И вот это вот движимое желание быть в присутствии Бога, жить и двигаться в нем и с ним, и это будет часто нелегкое путешествие, но оно, наверное, единственное подлинное путешествие. Я вернусь к той истории, с которой я начал. Когда я сижу... Ну вот в доме этого пастора, о котором рассказываю, я вижу, как его дети играют с этими детьми. Я вижу, что он не просто говорит о чем-то, он любит этих людей, которых да, в своей стране. И он пытается что-то изменить, просто то, кто он есть, потому что за его столом сидят люди разных рас, и для него это норма жизни. Вот то, как он живет в присутствии Бога и для присутствия Бога, для меня значит больше, чем все те раскладки, которые мы можем нарисовать, как все должно быть. Вот все остальные критерии успеха, как будто для меня... Мне кажется, что это вещь очень условная. То есть, насколько я живу подлинной жизнью, это всегда, ответ всегда будет, насколько я стремлюсь жить в присутствии и с Божьим присутствием Бога жизни. Это вот один вопрос равен другому. Это не количество проведенного времени, там, наверное, в молитве, не количество добрых дел, не количество еще чего-то, потому что я все больше и больше начинаю бояться в своей жизни религиозных активистов и фанатиков. И это странно от меня слышать, который сам там, так сказать, где-то в этом, да, чего-то проповедует и говорит. Вот весь этот религиозный активизм и оптимизм иногда меня убивает, потому что мне кажется, что человек просто там нет жизни, как будто там нет его, но там есть много слов, много чего-то такого, что-то происходит, прям хочется уйти, слишком много этого всего как будто. И мне говорят, что вот это вот про жизнь с Богом, как бы, да, что вот это вот, ну, это как будто для Бога, но не с Богом. Как будто нету вот возможности вздохнуть, нет возможности остановиться и посидеть в тишине и спросить, Господи, ну вот что в твоем сердце сейчас происходит? Нет возможности послушать его, потому что все время надо что-то делать. И вот это какое-то бремя активности, какое бы оно ни значило. И это опять может касаться там, религиозной активности, там, в моем случае, там, кому-то других вещей, родительства, неважно чего. Если мы чувствуем вот это бремя, что мы должны делать что-то для кого-то. Вот почему, когда я ничего не делаю ни для кого, могу ли я быть с кем-то? Действительно ли важно, что там происходит в сердце? Это также касается самого себя тоже, я думаю. Почему мы бежим? Иногда мы не знаем, что с собой делать, мы не знаем, да, как псалмопевец вопрошает там, да, чего ты ищешь, душа моя? Почему ты огорчилась? Он как будто с собой разговаривает. Вот представьте, два человека сидят, разговаривают. Он исследует сам себя в присутствии Господнем. Он спрашивает вот этот вопрос, а что ты чувствуешь, что ты думаешь? Ну, вот. Если бы мы заглянули в лицо, наверное, себе... Да, сначала Богу, который знает нас, да, Бог помнит наше имя. И потом бы услышали вот этот призыв к подлинному соработничеству, сотрудничеству, соприсутствию с Богом. Вот этим, знаете, вот эта разница, это еще кажется у Макдональда в книге, есть там такая, как упорядочить свой внутренний мир, много лет назад, там лет 20, наверное, назад я прочел первый раз, и она мне тогда эта фраза очень показалась какой-то важной. Вот есть люди призванные, а есть люди загнанные. И вот у него там он размышляет, в чем разница между ними. Те, которые слышат зов, да, призванные, зов, голос слышат. И это не вопрос технический, чем мне заниматься, призвание как профессиональная деятельность. Нет, а вот сердце, которое откликается на зов. И загнанные. Загнанные – это значит, как лошадь. Ездишь, там, ну, там, в какой-то клетке. И вот это, знаете, вот это вот казалось бы. Вот Моисей, он призванный. Ему не всегда было легко, не всегда Бога понимал, там чего-то спорил с ним, там в конце концов даже в землю обетованную не вошел, но он настоящим был. И вот в этом смысле его ну как это, подлинность, да, как сейчас говорят, аутентичность его, она именно заключается в том, чтобы вот что-то такое в нем есть. И это не просто, о, это же Моисей, а вот там, значит, я там чего-то не смогу. Нет, мне кажется, что вот эти люди все, которые нам в Библии оставлены, подлинные, аутентичные, они как раз нас и привлекают тем, что они люди, они какие-то вот такие настоящие, они про борьбу, про что-то сомнение, про то, что Господь вот как-то без тебя никуда не хочется идти и всякое такое, что нам очень хорошо знакомо. А всякие вот иногда такие, знаете, немножко приторные герои из книжек, которые такие, знаете, их так обтешат, которого хочется посмотреть на его какой-то человечность, а ее как-то нет, он слишком как-то, слишком хорош, он, не подберешься к нему. И вот хочется сразу спросить, а что ты прячешь тогда там, чего ты так боишься? И вот здесь вот это Бог, который знает имя, приглашение к соработничеству и качество нашей радостной жизни, как соприсутствие с Богом. Поэтому делать для кого-то или быть с кем-то. Вот об этом подумайте. Что это в вашей жизни, что это значит и, собственно, как вы различаете для себя сами, когда вы что-то там делаете для кого-то и когда вы действительно с кем-то. И, конечно же, мы знаем, что Священное Писание говорит, да, о том, что оно хочет нас, оно, да, Бог желает нас, нашего сердца, Он желает нашего милосердия, там и не суда, Он желает не нашего служения, а нашего сердца. А из этого уже потом и исходит все остальное. Поэтому это не просто, что Бог желает, это, наверное, единственная свободная, настоящая, подлинная жизнь, которая возможна. Потому что, ну, ведь ничего непредсказуемое. Вот это вот наша страх, тревога, экзистенциальная жизнь, как непредсказуемая штука, если убрать наши такие фобии психологические, а вот просто жизнь сама по себе, она содержит эту тревогу непредсказуемости. И тут дело не в том, что если завтра изменятся обстоятельства, ну не будет коронавируса, еще что-то будет, ну никаких гарантий нет, что мы там завтра живыми останемся, или там работу будем иметь, или там с детьми с нашими ничего не случится. Никаких ведь гарантий нет. И вот в этой вот тревожности в какой-то, вот это вот обретение себя подлинного, того, как задумал тебя Бог, наверное, вот эти. Бог знает мое имя, Он знает, кто я, Он знает, за что я переживаю. Поэтому я иду к Нему и говорю: Господи, Ты знаешь, кто я, Ты призвал меня к жизни, и Ты говоришь, что Ты хочешь мне блага. Открой мне волю Твою, покажи мне пути Твои, что будет благом для меня. И поэтому это Твой день, это Твой народ, это Твоя семья, это Твоя работа. И если я сегодня думаю, что я это все контролирую, избавь меня от этого. Давай вместе вот это делать. Знаете, какая свобода приходит внутренне? И потом ты идешь в эту жизнь и думаешь, и живешь этой жизнью. И каким образом ты проверяешь, так сказать, находишься ли на правильном пути? Вот мне кажется, сколько Бога было в моем дне, в моем там, разговоре, в моих отношениях, еще в чем-то. Получил ли ты то, что ты хотел, пошло ли все так, как это все вторично. Это все не имеет отношения к подлинности, к реальности. Вот это в глубины. К сожалению, у нас маркер часто другой. Вот у человека деньги есть, Бог благословил, как в древности там считались, да у нас сейчас так считают. Здоровье дал, Бог благословил. У меня последнюю историю расскажу и помолимся. Знакомый один есть, они там приехали на одну конференцию, и, значит, и он говорит, что о, они быстро проехали как-то через пробки, у них получилось, и он такой весь восторженный говорит: Бог нас так любит, и Он о нас так позаботился, что мы вот приехали сюда и все прочее. Это его наставник, который по программе вел. Он говорит: хорошо, а вот этих, которые там стоят в пробках, Он их не любит или что? Ну вот, давай сейчас посмотрим. Вот Он тебя любит, и Он так позаботился, что ты-то вот, а эти про что тогда? И я помню, как для него этот разговор, которым я стал свидетелем, для него это был такой шок такой немножко. Что, ну, и, понимаете, Бог меня любит, почему? И список вот такой длинный. Моисей говорит: нет. Вот если ты с нами, тогда ты нас любишь. Или мед, молоко, здоровье, еще чего-то там. Какие списки у нас у всех есть там. Что значит Бог нас любит, благословляет? И почему-то как несчастье, как какое-то, что Бог наказывает. Он меня не любит. Откуда все эти вещи? Ну, явно не из опыта Моисея. Явно не об этих близких отношениях. Поэтому для Бога вместе или с Богом. Вот разница всегда. Для Бога, с Богом. Я живу для Бога, для каких-то вещей. Когда я с Ним, тогда, конечно, я и для Него, но для Него всем сердцем, соединенный с Ним. И вот дай Бог, чтобы мы как-то могли, естественно, посмотреть свою жизнь и вот эту разницу чувствовать. И, наверное, тогда чуть больше, там, что нам дети сегодня желали, Оливии, при благословении, счастья там, и всех вот этих вещей, наверное, чуть больше станет, потому что оно перестанет зависеть от того, что происходит во внешнем мире, а с чем-то другим будет связано. И вот домой придете, дочитайте главу эту до конца и подумайте о том, там дальше история, как Бог Моисея является. как он ему себя показывает. Бог не против показать. Там есть ограничения, он не сможет увидеть его лица, он будет видеть его только со спины, Бог всегда останется непознаваемым. Но вот этот уникальный опыт встречи Моисея с Богом, там есть очень много про близость, как она выглядит на самом деле, и как Бог хочет ее нам даровать, если мы действительно ее хотим на самом деле. Вот, дай Бог нам всем в это нелегкое время вот этой искренней близости Божьей для нас и нашего желания в ответ, а не делания для Бога. Давайте помолимся. Аминь. Господи, где бы мы ни находились в нашей жизни, не выводи нас оттуда, если Ты не идешь с нами, Господь. Вот помоги нам, чтобы этот настрой был с нами, что Ты идешь с нами, чтобы это было отличительным знаком всего того, кто мы есть. И в наших нелегких обстоятельствах, внутренних, внешних, помоги нам все время спрашивать себя, чем мы измеряем нашу жизнь, Господь. Научи нас жить не просто для Тебя, а жить с Тобой. И в этом обретать и смысл, и радость, и силу быть тем, кем Ты задумал нас быть, Господь. Спасибо Тебе, что Ты знаешь нас, Ты знаешь наше имя. Знаешь нас абсолютно каждого, там, где мы сейчас находимся, во всеми своими вопросами, борениями, сомнениями. Помоги нам услышать этот голос и просто откликнуться на него, Господь, чтобы наше желание узнать Тебя и Твое сердце сегодня было больше, чем желание устроить свою жизнь, чем желание понять, что с нами будет завтра, Господь. Спасибо Тебе, что Ты призываешь нас к этому соработничеству, не просто бросаешь нас на произвол судьбы, Ты всегда готов разделить с нами эту радость труда, радость присутствия, радость делания жизни, Господь, вот здесь и сейчас. Помоги нам, подобно Моисею, вот искать и жаждать Твоего присутствия и лица Твоего, Господь, которое открыло бы нам всю глубину того, кто Ты есть и почему этот мир еще до сих пор существует, Господь. Пусть эта тоска по Тебе не будет заполнена ни деланием для Тебя, ни нашей активностью, ни всем тем, что мы называем, Господь, божественным делами, Господь. Помоги нам искать Тебя больше, чем то, что Ты можешь нам дать. Всех тех благословений, всего того смысла, который мы ищем, всех тех определений, Господь. Спасибо Тебе, что жизнь сильнее смерти, что свет сильнее тьмы, и Ты воскрешаешь нас, Господь, каждый день для подлинной жизни. Помоги нам, просыпаясь каждый день, напоминать себе, что этот день принадлежит Тебе, а не нам, что эта жизнь принадлежит Тебе, а не нам. И вот эту разделить радость быть с Тобой, Господь, в Твоем присутствии, как хочется, чтобы этим был наполнен каждый день моей жизни, каждое мгновение моего дела, мысли, Господь, и состояния. Спасибо Тебе за Твое присутствие, неизменное, знающее нас. Во имя Твоей любви молимся. Аминь.